الكهرباء.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Крымско-татарскому активисту предъявили обвинение в сепаратизме. Украинцу Павлу Грибу продлили арест. Под Верховной Радой Украины состоялся акт примирения между активистами и силовиками. Далее подробно. В аннексированном Крыму управление ФСБ России предъявило обвинительный акт крымско-татарскому активисту Сулейману Кадырову. Российское следствие обвиняет в публичных призывах к нарушению целостности России. Кадыров обвинение отрицает.
В части 1, части 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации сказано, что каждому гарантируется свобода мысли и слова. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
В октябре прошлого года российские силовики пришли с обыском в дом Сулеймана Кадырова. В ходе обыска изъяли ноутбук и телефон. Обыск проводился на основании постановления судьи по фамилии Родионов на проведение осмотра по подозрению в призывах к непризнанию границ России и поддержке гражданского объединения «Аскер». В Москве гражданские активисты провели ряд одиночных пикетов в поддержку крымских татар в рамках ежемесячной акции «Стратегия-18». Так москвичи в очередной раз протестовали против репрессий в Крыму. В пикетировании на Тверской улице вечером 18 октября приняли участие около 20 активистов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге. Российские оппозиционные активисты регулярно выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освободить политзаключенных, прекратить российскую агрессию в отношении Украины и деоккупировать Крым. Суд в Краснодаре продлил арест 19-летнего украинца Павла Гриба до 4 января. У юноши врожденная хроническая болезнь, но врачи из Украины и консулов в СИЗО в Краснодаре не пускают. Подробности рассказал украинский врач Юрий Кучин.
Оценить риск осложнений у Павла сейчас можно только в центре высокоспециализированной медицинской помощи. Пенитенциарная служба этого не сделает. Мы общались с органами следствия как могли. Были в СИЗО, в управлении ФСБ, писали протесты и запросы, но следователь к нам не выходил.
Павла Гриба похитили в августе на территории Беларуси, куда он приехал встретиться с девушкой-россиянкой. Вероятно, его вывезли в Россию спецслужбы. ФСБ обвиняет его в терроризме. Участники протеста возле Верховной Рады призвали силовиков, охраняющих правительственный квартал, разрешить пронести в импровизированный городок карематы и палатки. В ответ на призывы депутата Егора Соболева, силовики на некоторое время позволили сформировать коридор для передачи вещей.
Сьогодні принесли каремати. Всі розуміють, про що йдеться. Ще раз, в мене до вас велике прохання. У вас зараз є можливість не стати новим Беркутом. Дбайте свою голову. Не виконуйте незаконних працівок.
Протестующие одобрительно отреагировали на действия полиции. Несколько тысяч человек 17 октября вышли на митинг возле Верховной Рады в Киеве, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Участники городской общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя» провели литературно-музыкальный праздник «День урожая». Активисты украсили офис в национальном стиле, расстелили рушники и накрыли праздничный стол, сообщает корреспондент Крым Реали. Активисты собираются, чтобы отметить народные праздники и значимые события в истории Украины. Члены общества занимаются общественной деятельностью и поддержкой украинских традиций. Группа депутатов Европейского парламента от Чехии направила письмо президенту страны Милошу Земану с призывом, цитирую, «извиниться перед Украиной за свои высказывания, таким образом хотя бы частично исправить вред». Конец цитаты. В письме, которым располагает редакция «Радио Свобода», также отмечается, что своим выступлением в Страсбурге Земан подрывает авторитет международного права, когда Украина стала жертвой агрессии России. По мнению чешских европарламентариев, позиция Земана противоречит международному праву и позиции чешского правительства. И о погоде. Сейчас в Крыму 12 градусов тепла, на Чангаре и в Новоалексеевке плюс 10. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалий» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио Крым Реалии. Вы слушаете нас на частоте 105,9 FM или 549 кГц на средних волнах. С вами Александр Янковский. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Задавайте свои вопросы, предлагайте свои темы программ для обсуждения. Это звонки для жителей Крыма. Мы принимаем по этому телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона абсолютно для крымчан бесплатные. Жители других регионов Украины могут позвонить нам по телефону 044-490-2905. Ну и мы еще такое радио, которое можно не только слушать, но можно еще и смотреть. Например, сейчас это можно делать на нашей странице в Фейсбуке, а также на канале в Ютьюбе. Ну еще нас можно читать. Читайте сайт Крым Реалии, постоянно появляется свежая информация о том, что главного происходит на полуострове. Самый популярный сайт про Крым и о Крыме. Ну и так, о чем же сегодня мы будем говорить?
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о ситуации в Черном море, которая сложилась после 2014 года и после российской аннексии украинского полуострова Крым. О Черном море не как о воде, а как возможной, как говорят многие эксперты, возможной арене боевых действий. Так вот, станет ли Черное море ареной этих самых боевых действий? Если станет, то в каком виде? Какие силы на этом Черном море? Что есть у России, что есть у Украины и что... То есть у других стран, которые выходят, ну, у которых есть флот на Черном море. Вот обо всем этом будем говорить. И, конечно же, еще поговорим сегодня, обсудим о новые малые бронированные артиллерийские катера, которые получили военно-морские силы Украины. Какую вот тактику собирается применять на Черном море украинский флот? И сможет ли Украина, по крайней мере, вот с помощью этого флота вернуть украденные во время аннексии Крыма газодобывающие платформы, известные как вышки Бойко. Вот все это мы и обсудим с гостями в студии, с нашими экспертами в ближайшие 23 минуты. Но после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Репортаж.
Три пары украинских бронетанковых артиллерийских катеров собираются в волчью стаю, рассказывает командир Александр Регула.
Вовча зграя означает, что мы можем купою чи шестьом кинутись на якийсь більший корабель противника.
Волчья стая – это название тактики ведения морского боя, когда легкие катера группой атакуют более мощного противника, который не сможет держать на мушке сразу несколько целей. По словам командира бронекатера Дамира Аулина, в условиях российской агрессии это поможет украинскому флоту быть на равных с противником.
Рано чи пізно, якщо ми вже визначили, що наш ворог, наш противник і агресор – це Російська Федерація, рано чи пізно бойові дії перейдуть на морський театр. Це лише моя думка.
Такі учения Военно-морские силы України проводять вперше. По мнению руководителя отдела управления по бойовой подготовке Юрія Федоша, в акваторії Чорного моря українські катера з ракетним вооружением должны присутствовать на постоянной основе.
Східний сусід дуже комфортно себе почуває в північно-західній частині Чорного моря. Потрібно з нашої сторони зменшувати ці комфортні умови.
Пользование украинским флотом новой тактики уже прокомментировали в Москве. Депутат Госдумы России от аннексированного Севастополя Дмитрий Белик уверен, что подобная инициатива обречена на провал.
Конечно, вся эта так называемая шакалья стая способна всей толпой наброситься на корабль, охраняющий вышки. Но результат боя будет предсказуем, потому что через через 10-15 минут туда прилетит самолет типа Су-30, который с нескольких десятков километров попадает даже в самый небольшой катер.
Москитный флот может быть полезен Киеву в борьбе за вышки Бойко. Это украинские нефтегазовые платформы, которые захватила Россия во время аннексии Крыма. Об этом говорят военные эксперты. По их словам, советские радары уже не могут фиксировать волчью стаю. Как заявил командир военно-морских сил Украины Игорь Оворонченко, украинский флот и дальше будет пополняться малыми бронированными артиллерийскими катерами.
Мы предполагаем расширение складу катеров как на Черном море, так и на Азовском море. Мы уже наметили відповідні завдання для розбудови інфраструктури на Азовському морі і формування там відповідних тактичних груп.
Командир ВМСУ добавил, что скоро украинская флотилия пополнится и ракетным катером. Сейчас подходит к финишу его техническое проектирование. После начнется строительство. Валерия Максимова, Денис Зепсен, Крым Реалии.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Сегодня говорим вот о новых единицах, боевых единицах в военно-морских силах Украины. Говорим мы об этом с Олегом Чубуком, спикером военно-морских сил Украины. Олег, приветствую вас.
Доброго ранку, пане
Олександре. Олег, благодарю вас, что нашли время поговорить с нашими радиослушателями. Скажите, пожалуйста, вот спустя 3 года после российской аннексии украинского полуострова Крым, вот насколько изменились военно-морские силы Украины?
Військово-морские силы Украины, звичайно, що змінилися у 2014 році, але за оці поспіль 3.5 роки вони теж, на моє переконання, і це очевидно, суттєво змінилося. Можливо, не так змінився їх корабельний склад, але він змінюється, поповнюється. Знову ж таки, тими самими малими броньованими атлетичними катерами, про які ми будемо говорити, мабуть, далі. Але дуже суттєво зросла берегова складова, і це було виправдано в 2014 році і зараз. Я скажу більше, що війська берегової оборони, вони зараз більш потужні, ніж були до 2014 року. Йдеться вже про бригаду морської піхоти, йдеться вже про абсолютно таку цілком відновлену і навіть перевершену, ніж була раніше, бригаду ракетно-артилерійську, окрему бригаду. Також йдеться про інші берегові підрозділи, і вони успішно виконують завдання на сході України.
Олег, скажіть, пожалуйста, виходить, що от... Да, если вот вы говорите сейчас, перечисляете эту береговую охрану, то есть получается, что изменение концепции, да, по сравнению с 2014 годом, не это флот сейчас военно-морских сил Украины, это не большие корабли, а вот небольшие катера, береговая охрана, то есть переход, ну, что вот поменялось принципиально?
Я от говорив не про берегову охорону, а про війська берегової оборони. Це таке, це різні поняття. Берегова охорона – це більше до морської охорони, до нашої прикордонної служби. У флота, ну, істотно, ну, інші завдання. Звичайно, ми виходимо з того, що є. Превеликий жаль, зараз не вистачає корабельного складу, того належного корабельного складу. Треба розуміти, що і до 2014 року флот, корабельний склад, він не був таким збалансованим, таким, яким ми його бачили, таким, яким він повинен бути в класичному вигляді. Сьогодні, коли ми знаємо, в якому стані економіка країни, в якому цілому стані наша країна і стані, ну, фактично війни, дуже добре, що надходять на озброєння флоту малі броньовані артилерійські катери, і на цьому ж ми не зупиняємося. Ми знаємо, що будуються десантно-штурмові катери і розробляється ракетний катер. Все це, як кажуть зараз, дуже про це багато говорять, до москітного флоту, але він фактично вже будується, і звичайно, що його буде застосовувати, щоб хтось там хоче цього чи не хоче, він створюється. І було б, мабуть, невірно його не використовувати для захисту країни з морського напрямку.
Понятно. От смотри, Олег, вы на связи, да, сейчас с нами?
Так.
Да. Смотрите, интересует такой вопрос. Вот эти самые катера, насколько длительный процесс обучения экипажа для несения службы на таких катерах? То есть насколько это вообще принципиально отличается от больших кораблей, на которых, которые раньше были в составе военно-морских сил Украины?
Ну, я думаю, еще процес підготовки, він дуже серйозний, відповідальний процес. Ми знаємо, що командира готують роками, його готують в академії, його готують далі. Але до того, як кораблі побудують, на них ще до... перед тим готуються екіпажі. А потім вони продовжують, звичайно, свою підготовку. Процес підготовки сил, він є безперервний. У нас навчальний рік, як ви знаєте, є також в Збройних силах і на флоті в тому числі. Тому, звичайно, що оці катери, які ми прийняли, які ми ще не прийняли, які надійшли на український флот в цієї осені, 4, там вже є екіпажі, але говорити про те, що вони вже суперпрофесіонали, мабуть, ще зарано. Але вони готові для того, щоб виконувати завдання, які сьогодні перед ними стоять.
А які задачі перед ними ставляться на сьогоднішній день?
На сьогодні, якщо говорити про ті чотири одиниці, насамперед прийняти їх до бойового складу, а перед цим мають бути проведені державні випробування, що зараз і відбувається. Але не днями, вперше в історії українського флоту в море вийшло одразу 4 таких катери. Мені пощастило бути присутнім під час цього виходу в море. І я думаю, що це було чудово.
Олег, скажите, а как вы оцениваете, ну, понятно, что, наверное, в первую очередь по сравнению с российскими аналогичными катерами, известно ли вам, есть ли такие же, ну, такого же класса катера у россиян, которые базируются в Черном море?
Ну, я знаю, что у них також є малорозмірні судна, в тому числі артилерійські. Справа в тому, що артилерійські катери вони завжди були ще й в радянському флоті. Зараз у них десантно чи десантно-штурмові катери, я знаю, до них надходять. Щодо артилерійських, у мене таких даних особливо немає, але я скажу інше, нам ці катери потрібні. Вони мають низку переваг, достатньо швидкохідні, малопомітні на радарах на відстані вже 2 кілометри. Також його важко вразити з гармати менше 30 і менше міліметрів, коли вже десь на відстані 2 кілометрів. Але треба розуміти, ми знаємо, що зараз дуже багато йдеться про так звану нову тактику, тактику вовчої зграї. Ну, якщо ви хотіли, щоб я про це сказав, я свою думку можу висловити.
Слухаємо.
Треба розуміти, що будь-які кораблі, так само і оці кораблі, і катери, мають своє призначення, свої характеристики. Це, насамперед, катери прибережної зони. Якщо говорити про їх використання на морі, то вони, насамперед, для захисту пунктів базування, портів. Це, врешті, кораблі охорони водного району, як раніше казали, і для роботи під прикриттям. І я не думаю, що їх можна так от сміливо застосовувати у відкритому морі, як кажуть, у зустрічному бою, і скільки б їх не було. А щодо нової тактики, ну, мабуть, ну, тактика використання москітного флоту, вона не нова. І нами нова тактика ця ще не застосовується, тому що кораблі, як я казав, ще не прийняті ще до складу. А я думаю, що, ну, а що говорити про тактику вовчої зграї, про яку також багато йдеться, ну, справа в тому, що сучасний корабель все-таки може відслідковувати, одночасно вести, ну, десятки, якщо не сотні, надводних цілей і вражати їх. Але те, що кораблів стає більше, що наш флот реально зростає, і що це нервує наших сусідів, ворогів, агресорів, це вже добре.
Спасибо огромное. Олег Чубук, спікер Воєнно-морських сил України, був на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалия. Ми продовжуємо нашу програму. Сьогодні говоримо вот про этот москітний флот, который развивает Украина, и говорится, а также об использовании новой тактики, тактики волчьей стаи. Кстати, значит, москитный флот, так называемый, да, это не новое изобретение, и изобретение не только 20 века. На самом деле, историки находят параллели даже в более давнем прошлом. Давайте послушаем, что по этому поводу говорит крымский историк Сергей Громенко в комментарии Крым Реалии.
Точка зрения.
Если мы будем говорить с известной долей абстракции, то можно сказать, что москитный флот, то есть большое количество небольших кораблей, которые явно по отдельности не способны нести, не способны выдерживать конкуренцию с противником, для Украины это не новость. Скажем так, казацкий флот знаменитых чаек при известной доле абстракции, опять же, можно назвать москитным флотом. Понятно, что каждая чайка по отдельности с ее 20, 30, 60 даже гребцами, хотя это больше исключение, и одной максимум двумя пушками не шел ни в какое сравнение с турецкой галерой с двумя рядами весел, с огромным экипажем, несколько сотен человек и большим количеством орудий. Но десятка-два чаек, подходившие со стороны заходящего солнца, способные окружить и внезапным штурмом абордаж взять галеру, это уже прообраз москитного флота для украинской истории, и поэтому можно говорить о том, что мы не создаем эту традицию, а просто возрождаем ее.
Точка зрения.
Напомню, что это были слова Сергея Громенко, крымского историка, сказанные в комментарии «Крым Реале». Мы продолжаем тему. Сегодня, напоминаю, обсуждаем новые катера, которые поступают на вооружение военно-морских сил Украины. Это артиллерийские катера. И также ожидается, что будут ракетные катера. Насколько вообще вот Есть успешный опыт применения так называемого москитного флота? Далее будем говорить с Игорем Кабаненко, адмиралом военно-морских сил Украины, экс-заместителем министра обороны Украины. Игорь Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый день, доброе утро.
Игорь Васильевич, ну вот если говорить хотя бы там о более... Вот мы сейчас слушали как бы такие, может быть, немного романтические аналогии, связанные там с 17 веком. Ну вот, а если говорить о более близкой истории, вот прямо сейчас, может быть, есть ли страны, которые успешно применяют этот опыт такого москитного флота?
Конечно, такой опыт существует. Я хотел бы сказать, что вообще использование москитного флота было наиболее таким интенсивным и эффективным в годы Второй мировой войны и в Советском Союзе, и в воюющей Германии, там в Америке широко использовались катера торпедные, которые имели большую скорость. И вот то, что называлось сегодня, это метод или способ волчьей стаи, вообще-то он был изобретен немцами, и этот способ широко использовался в действиях подводных лодок на Атлантике, немецких подводных лодок. Ну, в теории военно-морского искусства называется способ завесы. То есть это те силы, которые имели скрытность или малую, то есть не имели возможности, противник не имел возможности видеть их на больших расстояниях, то есть они внезапно возникали перед противником с разных направлений и наносили, в общем-то, серьезный урон, серьезные удары. То есть в современных условиях эта теория была развита, и, конечно, она требует существенного преимущества над противником скорости, потому что скорость при малых катеров, малых платформ, оснащенных современным оружием, оно тоже стало малогабаритным, то есть оно изменило свои размеры и свои возможности увеличила за счет новых технологий. То есть все это работает в современных условиях, это работает.
Игорь Васильевич, смотрите, вот есть официальный представитель ВМФ России, капитан первого ранга Игорь Дыгало, сказал, что вот он дал такую оценку. Мы говорим сейчас в том числе и про российскую оценку, да, потому что, наверное, нетрудно предположить, что основной противник для военно-морских сил Украины, это все-таки, наверное, вот тут сдерживающий, то, что будет сдерживать военно-морские силы Украины, это российский флот. Так вот он сказал, что дал такую оценку. Во-первых, сама морская тактика волчьей охоты использовалась во время Второй мировой войны, там немецкими, американскими подводными лодками, и это его мнение к мельтешению надводных катеров не имеет никакого отношения. Во-вторых, катера проекта «Гюрза» предназначены для хождения по рекам и прибрежным водам, и изначально задумывались для несения пограничной службы именно на реках, и серьезного шторма, считают так, российские военные катера не выдержат. Ну а в-третьих, боевой потенциал и возможности Черноморского флота России в сотни раз превышают возможности украинских ВМС, и один эсминец способен разметать эту стаю еще на дальних подступах. Вот что вы можете сказать на такие слова?
Ну, во-первых, москитный флот – это не только катера типа «Гюрза», хотя эти катера, у них есть своя ниша, у них есть свое назначение, они могут использоваться там, в соответствующих районах, вот, допустим, Очаков, там Одесса. Очаков на сегодняшний день, вот его геополитика очень сильно изменилась, этого региона, в связи с оккупацией с аннексией Крыма. То есть тут есть очень много таких чисто военно-морских таких абсолютно таких прозаических с точки зрения тактики применения военно-морских сил вещей, которые вот эти катера закрывают. С другой стороны, москитный флот — это не только гюрза и вот такие катера, легкие силы такие, которые имеют совсем маленькие размеры. Это и поисково-ударные платформы, это минно-тральные платформы. Это вот москитный флот, это вот от 50 где-то до 500-600 тонн водоизмещением. Скорость и оружие, вот соответствующее оружие, которое позволяет очень точечно наносить поражение противнику, уязвимы ему места, самим оставаясь или незамеченным, или быстро иметь возможность отрываться от преследования. Вот особые свойства, такие тактические свойства москитного флота, вот если мы говорим об вот этой концепции и о вот таких вот платформах. Поэтому говорить о том, что они не могут выполнять там какие-то задачи, ну, я думаю, это не совсем верно, это совсем неверно.
Вот то, что говорит он, что один эсминец способен разметать эту стаю еще на дальних подступах.
Это не так, это не так. И обратите внимание, что сами россияне, вот тут есть лукавство, потому что они сами развивают свои москитные возможности. Мы знаем, там в составе Черноморского флота есть бригада ракетных катеров, мы знаем, последние поставки быстроходных катеров там нового поколения, которые прошли, пополнили состав Черноморского флота Российской Федерации. То есть здесь давайте смотреть на картину, так сказать, целиком, а не выхватывать какие-то моменты спорные.
Понятно. Это вы про катера «Раптор», наверное, да, говорите? Которые вот...
Конечно.
11 ракетных катеров уже построили в России, из них 5 на Черноморском флоте, и Россия продолжает уже развивать вот этот так называемый москитный флот.
Безусловно. И там есть катера нового поколения, и там есть корветы, но фактически это ракетные катера по водоизмещению и возможностям, которые в том числе несут ракеты «Калибр». Ракеты «Калибр» — это ракеты дальнего, так называемые ракеты дальнего действия, которые позволяют поражать наземные объекты на удаление до 2000-2500 километров. То есть это серьезные вещи.
Понятно. Спасибо, Игорь Васильевич. Огромное спасибо, что нашли время нам уделить несколько минут. Игорь Кабаненко, адмирал военно-морских сил Украины, заместитель министра обороны Украины, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Михаилом Самусем, украинским военным экспертом, заместителем Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Михаил, приветствую вас.
Доброе утро.
Михаил, ну, один очень простой вопрос, да? Вообще, как вы оцениваете вот этот москитный флот, который сейчас развивает Украина? Насколько он способен противостоять российской агрессии?
Сейчас, конечно же, нет. Это только первые шаги. Я бы сказал, что та техника, те катера, которые сейчас пришли в состав военно-морских сил Украины, они, конечно, не отвечают тем задачам, которые должны выполнять сейчас военно-морские силы по отражению российской агрессии. Эти катера больше подходят все-таки для Азовского моря, для выполнения задач именно в этой акватории. Что касается Черного моря, и если мы говорим реально о москитном флоте, то, конечно, нужны ударные ракетные катера, быстроходные, которые могут выполнять задачи именно по уничтожению российских кораблей, если уж мы говорим об отражении российской агрессии. Пока вот те катера, о которых мы говорим, они эти задачи выполнять не могут.
А ожидается ли поставка таких ракетных катеров в украинский флот?
Да, есть планы, есть проект под названием «Лань-М», которые должны поставляться по планам 3 катера до 2020 года, что, в принципе, по моему мнению, совершенно недостаточно, потому что таких катеров, наверное, должно быть не меньше 2 десятков для того, чтобы мы говорили о задачах противостояния именно России в Черном море.
Потому что 3 катера в год? Или всего 3? 3 катера в год?
Нет,
или...
3 катера до конца 2020 года. Потому что один катер стоит до 50 миллионов долларов. Это на самом деле это мощный катер по сравнению с тем, о котором мы сейчас говорим, о Гюрзе-М. Это катер, который обладает в том числе 8 противокорабельными ракетами. А это уже мощно. На самом деле, если мы говорим...
Михаил, спасибо огромное. Мы вынуждены уже уходить из эфира на средних волнах. Михаил Самусь, украинский военный эксперт, заместитель Центра исследования армии конверсии разоружения, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Я Александр Янковский. Прощаюсь с вами. Услышимся в следующем блоке.
В эфире радио «Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гибков в этом выпуске. В аннексированном Крыму до сих пор не готовы к отопительному сезону. Выпуск рублей с видами Крыма, сокрытие девальвации валюты, эксперт. В России журналистке угрожают из-за фильма «Матильда». Далее подробно. На подконтрольном Кремлю заседании Совета министров Крыма российская министр ЖКХ Марина Горбатюк заявила, что котельные полуострова готовы к отопительному сезону на 99%. При этом другие данные оказались у российского председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова.
В сферу управления Министерства труда и социальной защиты входит 39 объектов социальной сферы. Из них готовы к началу отопительного сезона и подписаны акты готовности на 30, то есть 8 не готово.
Ранее российские чиновники заявляли, что не успевают своевременно закупить уголь для отопления. Крайний срок закупки назначили на 1 декабря. Управляющий партнер российской инвестиционной компании Management Development Group Incorporated Дмитрий Потапенко считает, что выход новых банкнот с видами Севастополя и Дальнего Востока призван скрыть от россиян увеличение денежной массы. Такое мнение Потапенко озвучил в эфире радио «Крым Реалии».
Для жителей России он не означает абсолютно ничего, потому что они в данном случае только видят результаты своего так называемого флешмоба, нарисуют свой городок на очередной резаной бумаге.
Национальный банк Украины запретил финансовым учреждениям вести операции с купюрами, где изображены объекты с украинских территорий, оккупированных Россией. Российская полиция возбудила уголовное дело об угрозах журналистки Екатерине Винокуровой. Работник СМИ писала статьи о роли экс-прокурора аннексированного Крыма, а не депутата Российской Госдумы Натальи Поклонской в дискуссии по фильму «Матильда». Об этом сообщает Интерфакс. Ранее правоохранительные органы России отказывались принять заявление журналистки. В МВД заявляли, что поступавшие в адрес Винокуровой угрозы в Facebook, якобы, цитирую, «носят виртуальный характер и не могут быть восприняты реально». В подконтрольном России администрации Севастополя приступили к корректировке генерального плана города. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Крыма Владимир Аксенов. Валерий Аксенов. В апреле назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов потребовал от Российского архитектурно-градостроительного совета утвердить генеральные планы всех территорий аннексированного полуострова до конца 2017 года. Также он предложил прекратить права собственности на участки и недвижимость на полуострове, которые были оформлены согласно украинскому законодательству. С вами был Андрей Гибко. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем всех, кто сейчас присоединился к радио «Крым Реалии» на 105.9 FM или в другое время суток на 549 кГц. Кстати, напомню, что на сайте «Крым Реалии» нас можно слушать круглосуточно, где бы вы ни находились, в любой точке планеты Земля. Заходите на сайт «Крым Реалии», справа в верхнем углу увидите кнопочку «Слушать» и можете слушать онлайн. Также можете нас смотреть вот прямо сейчас. Мы ведем трансляцию
на нашей странице в Фейсбуке и в Ютьюбе. Ну и, конечно же, звоните нам. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для жителей Крыма бесплатные по этому номеру телефона. А номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
А тема дня у нас сегодня такая. Значит, в России приняли, и не только приняли, да, уже подписал и российский президент этот закон, и он уже, в общем, как бы опубликован и вступил в действие. Теперь вот для того, чтобы стать гражданином России, чтобы тебе выдали паспорт гражданина России, если ты не родился на территории России, если ты вот получаешь этот гражданство, этот паспорт российский по заявлению, что называется, да, вот ты приехал и получаешь этот паспорт, то необходимо произносить клятву, да, давать вот такую присягу гражданину России. Это появилось только вот в 2017 году, такое нововведение. Кстати, значит, уже апробировали вот такое принесение присяги на украинском полуострове Крым, который оккупирован Россией. И там уже первые люди, вот первые граждане Украины, по сообщению крымских СМИ, давали такую присягу для того, чтобы получить паспорт гражданина Украины. Так вот, сегодня попытаемся разобраться, что же это за процедура такая, почему в аннексированном Крыму российское гражданство дают после принесения этой присяги, этой клятвы, насколько это вообще законно, такая процедура, и насколько она вообще законна не столько с точки зрения России, но и с точки зрения Украины, с точки зрения вообще мирового сообщества, международного права. И для чего вот в России обязали иностранцев приносить присягу на верность? И можно ли вообще выжить на полуострове, если не получать, можно ли выжить на оккупированном полуострове, если не получать российский паспорт? Вот это все мы обсудим в нашей сегодняшней программе после того, как послушаем небольшую информационную справку, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В оккупированном Севастополе иностранные граждане присягают на верность России. Об этом сообщают местные СМИ.
Клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации.
Права и свободы ее граждан. Исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества.
Защищать свободу и независимость Российской Федерации.
Такой текст должен произнести каждый иностранец после того, как было принято решение о предоставлении ему гражданства России. Отказ от клятвы станет поводом для прекращения процедуры, рассказывает начальник подконтрольного Кремлю отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому району Севастополя Семен Юрченко.
За нарушение присяги гражданин Российской Федерации может принято решение о лишении гражданства.
Родившихся на территории России от клятвы освободили, произносить ее должны только иностранцы. К такой категории российские власти относят и граждан Украины. 6 июня 2017 года такую процедуру предложил президент России Владимир Путин.
У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда клятва, присяга, другой торжественный акт.
И уже через месяц Госдума приняла закон о введении присяги для иностранцев и отзыв гражданства у террористов. Такая инициатива появилась после взрыва в метро Санкт-Петербурга. По заявлению следствия, теракт 3 апреля совершил иностранец, который получил российское гражданство. Олег Нилов, заместитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, обещает, что за исполнением клятвы новыми гражданами будут следить строго.
Те граждане России, которые получили гражданство и не соблюли эту клятву, впоследствии были наказаны не просто статьей Уголовного кодекса, получили бы и самое тяжелое наказание, то есть были бы лишены гражданства.
Еще в новом законе упростили выдачу российского паспорта украинцам. Российские законодатели полагают, что теперь для отказа от украинского гражданства им достаточно написать заявление на территории России и заверить его нотариально. Киев, в свою очередь, напомнил, что выход из украинского гражданства возможен только на основании указа президента Украины. Также выход из гражданства Украины невозможен, если в отношении человека проводится криминальное расследование или имеется решение суда, которое подлежит исполнению.
Крым в центре внимания.
Приветствую всех, кто слушает радио «Крым Реалия» в это время дня или ночи. С вами Александр Янковский. И сегодня мы обсуждаем вот эту новую процедуру получения российского гражданства, которая введена соответствующим законом. И в этом законе также проговаривается необходимость принятия присяги новыми гражданами. Ну, не вот те, которые получили гражданство России, а те, которые по рождению, что называется, да, а те, которые потом подают заявление на такое получение гражданства. Значит, обсуждаем мы эту тему, а также другие вопросы, которые связаны с этой темой, в нашей программе сегодня с Александрой Крыленковой, координатором Полевого правозащитного центра в Крыму. Александр, приветствую вас.
Здравствуйте.
Александр, ну, давайте так, вот есть уже сейчас, вот в Крыму, если вы слышали фрагмент из репортажа из Крымского, есть первые люди, которые читали клятву гражданина России. Вот кто, согласно российского законодательства, должен принимать читать эту присягу?
При приеме в гражданство, это вообще не самая популярная процедура, но при приеме гражданства... Теоретически это возможно. Как правило, люди получают гражданство в миграционных службах и никакой клятвы не читают. Это скорее такое символическое, видимо, действие, которое властям российским захотелось произвести.
Да, но смотрите, есть даже уже утвержденный текст Государственной Думы этой присяги. Да, я там фамилия, имя, отчество, добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации, клянусь там соблюдать Конституцию, законодательство, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина на благо государства и общества, защищать свободу и независимость, быть верным, уважать культуру, историю и традиции. Мы следим за этими событиями, да, за этой ситуацией. Говорят, что вот если человек даже потом откажется от принятия этой присяги, то ему и паспорта не выдадут.
Ну, такие вообще в разных странах есть присяги при приеме, ну, при получении нового гражданства, угу. Тогда, когда гражданство не по рождению. А, видимо, российские законодатели решили, что почему бы нам не перенять опыт. И взяли в таких случаях, там, например, в Соединенных Штатах, вы не можете получить гражданство без того, чтобы принести такую клятву.
Ага, Александр, а почему тогда такая клятва, да, вот такая присяга, ее говорят, что, ну, то есть заставляют или там требуют, чтобы ее произносили только те люди, которые как бы получают это гражданство там в зрелом возрасте, ну, вот во взрослом возрасте, а не все, кто получает паспорт гражданина России?
Я не российский законодатель, и мне видится в этом исключительно популизм и идея показать, как люди клянутся в верности России. Тем более, что я вообще ни разу в жизни не сталкивалась с этим ранее. У нас ничего похожего не было нигде на территории России. Вот. И есть... Поэтому это какая-то новая идея для продвижения... Идея Великой Родины.
Ага, хорошо, вот смотрите, есть еще один момент, да, теперь сообщают в пресс-центре МВД о том, что с осени гражданам Украины стало легче получать гражданство России по программе носителя русского языка. В МВД России сообщается, что гражданину Украины, признанному носителем русского языка, при обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации необходимо представить всего лишь нотариально заверенную копию заявления об отказе от имеющегося у него гражданства Украины. И тут возникает вопрос большой. Вот эти люди, которые идут, эти граждане Украины, которые получают гражданство России по такой процедуре, и они написали просто нотариально заверенный отказ от украинского гражданства, его предоставили в Министерство внутренних дел России. Вот остаются ли они после этого гражданами Украины?
Ну, по законам Украины человек не может на территории другого государства отказаться от своего гражданства. Это нонсенс. Мы об этом говорим с самого начала события 2014 года, потому что куча крымчан и людей, живущих в Крыму, были принуждены к гражданству, и в том числе предполагалось, что они отказываются. Было огромное количество заявлений, людей заставляли писать заявления об отказе от украинского гражданства, причем почему-то по отношению к российским властям. Гражданство человека – это его взаимоотношения с государством, именно с этим. То есть украинское гражданство – это взаимоотношения с украинским государством. И вопрос лишения гражданства или выхода из гражданства человек должен решать в той стране, с которой эти его взаимоотношения.
Угу. А, на ваш взгляд, вот насколько такие граждане, вот, ну, получившие российский паспорт вот по такой процедуре, они будут для российского государства полноценными гражданами?
Ну, я думаю, что они будут гражданами, потому что очень многие люди имеют два паспорта двух стран. То есть это не обязательное на самом деле требование. Это их это фантазия законодателя о том, что нужно для получения украинского гражданства, и именно украинского, написать заявление об отказе от... Ну, от украинского гражданства. То есть, потому что,
вы имеете в виду для получения от, российского, написать получение
отказа? Да, для получения отказа. Российского написать отказ от украинского. Потому что, например, там при получении гражданства из других стран никакого такого заявления не требуется.
Угу. Александра, извините, да, Александра, еще такой вопрос. Скажите, вот насколько, да, вот люди, потому что часто спрашивают в Украине, почему же, ну, допустим, граждане Украины, которые проживают, например, в Крыму, в оккупированном России Крыму, почему же они все-таки получали и продолжают получать российские паспорта? Насколько, на ваш взгляд, можно жить без российского паспорта на территории аннексированного Крыма?
Ну, на сегодняшний день это практически невозможно, потому что никаких, ну, там, не знаю, оформления детей в школы, медицинская страховка, работа, наконец. То есть сейчас это уже не настолько остро, как было первые, там, полтора года после аннексии, потому что тогда людей просто прям вот при объявлении на работе было написано только с российским гражданством. Только с российским паспортом. Вот, сегодня есть люди, у которых есть паспорта, ну, скажем, украинские очень редко, особенно, но есть украинские паспорта или украинские, ну, не крымские. Вот, но с украинским крымским паспортом в Крыму, ну, жить можно, но невозможно ни работать, ни получать медицинское обеспечение, ни... образование.
Mm-hmm. То есть, получается, те граждане Украины, которые сейчас проживают в Крыму, но с украинским крымским паспортом, они оказываются даже в более худшей ситуации, чем те граждане Украины, которые, например, сейчас находятся и живут на территории Крыма, и у которых паспорт выдан или зарегистрирован, точнее так, да, в любом другом регионе Украины, кроме Крыма.
Да, конечно, причем намного. И это же касается, например, автомобиля, зарегистрированного в любом городе Украины, за исключением Крыма, ну и так далее, да, то есть в Крыму признаются документы, выданные в других городах Украины.
Понятно. Спасибо. Это, наверное, такой главный ответ на вопрос, почему крымчане, да, все-таки вынуждены оформлять российские документы. Когда им говорят, что вот, знаете, я там, например, приехал из какого-то другого города Украины в Крым, и вот живу себе там спокойно, и никто от меня ничего не требует. Есть и реакция, конечно же, Государственной миграционной службы Украины. Там прокомментировали решение Государственной Думы России по упрощенному получению украинцами гражданства России. По словам спикера службы Сергея Гунько, прекратить гражданство Украины может только президент Украины, а другие процедурные решения не имеют силы. Это речь идет, конечно же, вот об этой процедуре, что якобы для того, чтобы отказаться от гражданства Украины, гражданам Украины достаточно предоставить нотариально заверенную копию заявления об отказе от имеющегося у него гражданства Украины в Министерство внутренних дел России. Мы продолжаем нашу программу, и сейчас будем, далее будем говорить с Александрой Докучаевой, заведующей отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ. Александра Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александра Викторовна, вот вообще для кто целевая аудитория в России вот при этого закона по принятию гражданства по упрощенной процедуре? Почему вот раньше не было присяги, а теперь она появилась?
Вы знаете, вообще-то раньше было заявление на гражданство, которое подавал любой иностранный гражданин, обязательство соблюдения законов Российской Федерации, выполнения конституционных норм, которые есть перед гражданином, и верности России. Это обязательство письменно подписывалось в каждом заявлении на гражданство. Сейчас, после вот 1 сентября, это обязательство названо присягой и делается публично. То есть перед получением паспорта, уже новый гражданин России зачитывает вслух присягу и подписывает ее, и она подшивается также к его заявлению. Ну, по сути, как было раньше, просто немного изменился текст, оставшись таким же, в общем, достаточно мягким. Поэтому новация только в форме выражения верности России при приобретении гражданства новым ее гражданином.
Угу. Понятно. Но такая, то есть вот эта присяга, ее дают только как бы вот новые граждане, да? А вот просто те, кто рожденные на территории России, такой присяги не дают?
Такой присяги не требуется от граждан России, имеющих гражданство от рождения.
Угу.
Они имеют ее от рождения, гражданство. Поэтому такой присяги не требуется. Такая присяга на верность России, в которой говорится, что человек осознанно и добровольно принял решение о вступлении в гражданство России, и при этом он берет на себя определенные обязательства, которые он провозглашает, соблюдать Конституцию, быть верным правилам, уважать культуру.
Хорошо, да? Спасибо огромное. Александра Докучаева, заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ, была на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реали. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня обсуждаем тему вот этой присяги, которая введена с 1 сентября 2017 года, в момент, когда получает человек российский паспорт, и он не был рожден на территории России, он обязан произносить присягу гражданина Российской Федерации. Для чего в России пошли на такой шаг? Почему это не делалось ранее? Мы сейчас обсудим с Олегом Саакяном, украинским политологом. Но на самом деле, кого это может затрагивать? Значит, при обсуждении в Госдуме, в Государственной Думе, в российском парламенте поправок, которые якобы снимали препятствия для получения гражданства России, замглавы МВД Александр Горовой сообщал, что в 2017 году около 600 тысяч украинцев, находящихся в России, ждали якобы решения этого вопроса. По словам Горового, на сегодняшний день 476 тысяч граждан России имеют разрешение на временное проживание в России, в Российской Федерации, 176 тысяч вид на жительство, 777 тысяч украинцев ежегодно пролонгируют патенты на занятия трудовой деятельностью. Значит, вот это, как бы можно сказать, целевая аудитория, по словам российских чиновников. У нас на связи Олег Саакян, украинский политолог. Олег, приветствую вас.
Доброго.
Олег, скажите, на ваш взгляд, почему Россия вот с 1 сентября 2017 года теперь в момент, когда получают гражданство России, не рожденные на территории России, в частности, граждане Украины, требуют от них такое публичное произнесение присяги?
Прежде всего, это, конечно же, нужно в символических целях. С одной стороны, это для людей, которые произносят данную клятву, это, по сути, определенное отрезание прошлого и, условно говоря, символизм того, что назад дороги нет. Вы сами взяли на себя ответственность, теперь пеняете на себя. Это технология, которая применяется столетиями, и фактически для этого во многом и существуют различные клятвы. Те же присяги, которые военные приносят, спецслужбы, и просто если люди вступают в подданство. Обычно это применяется в монархиях. И тут, конечно же, сложно не провести параллели между сегодняшними российскими тенденциями политическими и введением такого института, как присяга о получении гражданства, с одной стороны. С другой стороны, это во многом легитимация тех действий, которые Россия произвела на территории Крыма, попытка такой публичной легитимации, поскольку теперь они могут демонстрировать статистику о том, сколько людей якобы добровольно, и даже произнеся присягу, вступили в российское гражданство, демонстрируя тем самым якобы персональную волю этих людей и готовность даже вот идти на такой шаг ради того, чтобы получить российский паспорт. Не более чем инструментальная идеологическая вещь для того, чтобы легитимировать и усиливать свое присутствие в Крыму.
Скажите, Олег, да, вот также одновременно вводится и так называемый упрощенный порядок получения российского гражданства, точнее, отказа от украинского гражданства на территории России. Там людям достаточно якобы просто написать, прислать нотариально заверенную копию вот, отказа такого письма, и все, и якобы этого достаточно. Но вот эти граждане Украины, продолжают ли они оставаться гражданами Украины, даже после получения по такой процедуре российского паспорта?
Для Украины, безусловно, они остаются гражданами Украины, и на них распространяются полностью все гражданские права, и для Украины они подпадают под юрисдикцию Украины. Поэтому в данном случае
даже после процедуры России. Даже после принятия, даже после произнесения такой вот присяги?
Даже после произнесения такой присяги, поскольку есть в Украине четко установленная законом процедура выхода из гражданства. И без соблюдения этой процедуры человек остается гражданином Украины. Более того, идя на такой шаг, Россия фактически нарушает международные нормы, поскольку создает очень сложный прецедент, который даже согласно международному праву практически невозможно унормировать. Ведь нарушается сама суть и сам дух института гражданства. То есть тут нарушение идет даже не национального законодательства, а самого духа этого института в международном разрезе.
А в чем заключается это нарушение?
В том, что есть четко установленные нормы, каким образом люди выходят из гражданства и входят в гражданство. В одностороннем порядке принятия в гражданство с выходом якобы из гражданства другого государства на территории государства, где ты входишь, такого прецедента нигде другие страны не применяли, и они не могут быть, поскольку о выходе, при входе в какое-либо гражданство принимает решение только то государство, о чем гражданстве идет речь. Не может Британия вывести человека из-под гражданства, условно говоря, Германии. Угу. Только Германия может решить о том, выводит человека из гражданства или оставляет, или принимает гражданство, если она выдает свой паспорт.
Олег, а может ли так вот быть, что вот эта присяга, это, знаете, как бы такой метод может быть шантажа по отношению к этим гражданам Украины? Потому что тут же вот говорится там, я обязуюсь в этой присяге исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России. Это все говорится в этом тексте присяги.
Ну, безусловно, это то, о чем мы с вами говорили в самом начале. Этот манипулятивный инструмент, он применяется не одно столетие. В данном случае Россия таким образом перекладывает всю полноту ответственности, собственно, на этих граждан, отрезая им дорогу назад, демонстрируя, что вы же сказали, вы же взяли на себя эту ответственность, но теперь пеняйте на себя. Это символическая вещь, которая для человека как бы отрезает дорогу назад и демонстрирует ему, что ну после этого все. Теперь ты обязан служить России, теперь ты обязан ходить по стойке смирно.
Да, Олег, но смотрите, а как тогда реагировать в этой ситуации и на эту ситуацию в Украине? Вообще стоит ли реагировать?
В правой плоскости практически никак. То есть для нас это не меняет ровным счетом ничего. Вы информационные, мы должны максимально проинформировать украинских граждан о такой ситуации и разработать алгоритм поведения украинцев, например, объяснить, что это не несет за собой никаких негативных последствий, и, например, создать инструмент информирования официальных служб Украины о том, что к этим людям были применены вот такие манипуляции. Второе. Третье, это, само собой, подача заявлений МИДа и официальных структур Украины в международной инстанции относительно того, что Россия этим нарушает международное законодательство и двухсторонние обязательства, поскольку выход и вход в гражданство еще регулируется межгосударственными правовыми обязательствами.
Угу. Смотрите,
во многом этот инструмент вот насчет гражданства, да, собственно, да, и присяги, он больше, точнее, упрощенное получение гражданства, он направлен как раз на граждан Украины, которые находятся на территории России и находятся на оккупированных территориях востока Украины. Поскольку по Крыму в национальном законодательстве Российской Федерации они установили, что автоматически вроде бы как входят в российское гражданство граждане, которые проживали на момент аннексии на территории Крыма и были в гражданстве любого другого государства, в части Украины.
Если вам известно, вот на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не подконтрольны на сегодняшний день Украине. Вот в этих районах такая процедура тоже применяется Россией? Ну, вот упрощенного получения российского гражданства или нет?
На сегодняшний день я не имею данных о том, что она применяется. Гипотетически я могу сказать, что она может применяться. Более того, я беру на себя ответственность прогнозировать, что, скорее всего, она и будет применяться. Только не совсем на тех территориях, а упаковывая это и маскируя под, например, работу в Ростовской области. Но, скорее всего, эта технология заточена как раз под восток Украины.
Угу. Понятно. Спасибо огромное. Олег Саакян, украинский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Ну, в общем, к чему все это приведет, мы увидим в самое ближайшее будущее. Получается, что достаточно большое количество граждан Украины, которые сейчас проживают на территории России, смогут получить вот этот российский паспорт, но при этом они должны будут публично, да, не просто где-то в документах расписаться, а публично там под видеокамеру, под запись, принести так называемую присягу гражданина России. Ну, как нам говорят, что это на самом деле не имеет никаких правовых последствий в деле выхода гражданина Украины из гражданства Украины. Для Украины такой гражданин все равно остается украинским гражданином. Но не переключайте ваши радиоприемники или не закрывайте страницу браузера в вашем компьютере. Это радио «Крым Реалия», и мы продолжаем.
Новости в эфире радио «Крым Реалии».
Доброе утро, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. В Крыму не хватает стройматериалов. Украина не поменяет Крым на Донбасс, депутат. В Канаде разрешили вводить санкции в отношении России. Далее подробно. Глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов признал дефицит стройматериалов на полуострове, а также трудности с их доставкой. Константинов сказал журналистам, что именно с нехваткой стройматериалов связана их высокая цена в Крыму. Цитирую. «У нас большие проблемы в Крыму со стройматериалами, проблемы с инертными материалами. У нас нет своего песка, ранее мы его завозили из Украины. У нас дефицит цемента, у нас он производится, но его не хватает на сегодняшний день. Они приходят сейчас через Керченскую переправу, когда возникает шторм, моментально возникают сбои в поставках на несколько дней». Конец цитаты. В среду начальник Крымского управления Российской Федеральной антимонопольной службы Тимофей Кураев анонсировал проверку обоснованности цен на стройматериалы на полуострове. Народный депутат Украины, член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко отмечает, что Украина не планирует менять Крым на Донбасс и идти на какие-либо уступки. Россия тем временем пытается использовать другие методы, чтобы убедить Запад в их праве на аннексированный Крым. Таким мнением Геращенко поделился в комментарии агентству QHA. Говоря о необходимости действий со стороны Украины, Геращенко отметил, что Украина должна выдвигать свои контраргументы, акцентируя на том, что мир не должен примириться с аннексией Крыма. Российский государственный коммунальный водное хозяйство Крыма запустило пилотную опреснительную станцию в Первомайском районе. Об этом сегодня журналистам сообщил глава ведомства Игорь Вайль, передает Крыминформ. Вайль назвал стоимость установки 1 200 000 рублей. Закуплена станция у компании из соседней России. Как заверил Вайль, тарифы на воду не изменятся. Планируется также разделить воду на питьевую и техническую. Сейчас вода в скважинах Первомайского района не соответствует российским государственным стандартам из-за повышенного содержание соли. В Канаде вступил в силу закон, который предусматривает санкции против иностранных госслужащих, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека. Об этом уведомил национальный парламент, передают РИА Новости. Таким образом, закон позволит Канаде вводить санкции против России. Посольство России в Канаде уже выразило свое возмущение посредством Twitter. И о погоде. Сейчас в Крыму 12 градусов тепла, на Чангаре плюс 10, в Новоалексеевке 9. Везде ясно. В студии был Андрей Гивко. Слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Александром Янковским.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто слушает радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский на частоте 105.9 FM. А возможно, вы нас слушаете на нашем сайте. Там же читаете на сайте Крым Реалии. Там же читаете текстовые материалы, которые выходят, и смотрите видео, которое снимают наши корреспонденты в Крыму и других городах, и в других регионах Украины. Присоединяйтесь к нашим разговорам. Можете позвонить к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона для жители Крыма абсолютно бесплатны. Также можете позвонить нам из любого другого региона Украины. Правда, для вас тогда будет другой номер телефона 044 490 2905. Итак, поехали.
Тема дня.
Итак, сегодня мы будем говорить вот о чем. Появились новые правила на территории, которую контролирует Россия. Новые правила для ГИБДД. Вот такая аббревиатура — Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Действуют они как на территории России, так и на территории аннексированного России Крыма. Казалось бы, что такое правила ГИБДД? Правила для поведения вот этих самих дорожных инспекторов. Ну, появились у них какие-то правила, и появились. Но дело в том, что по оценке большинства опрошенных нами экспертов, эти правила непосредственно затрагивают практически каждого участника дорожного движения, будь то в России, будь то на территории аннексированного полуострова Крым. Так вот, что же меняется для автомобилистов в Крыму после вступления этих новых правил для инспекторов ГИБДД, и к чему теперь нужно быть готовым при встрече с инспектором на дороге, даже если вы не водитель? Вот это все мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Репортаж.
Снимать нельзя, нас тоже.
Теперь, если водитель откажется повиноваться такому требованию инспектора ГИБДД, ему грозит штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. С 20 октября в России вступают в силу новые правила для сотрудников госавтоинспекции. Документ внутренний, но коснется всех участников дорожного движения.
Водителю необходимо знать, что в момент общения весь разговор записывается.
По новым правилам сотрудники ГИБДД смогут останавливать машины где угодно, а описанные в анекдотах засады легализуют. Патрульным разрешили прятаться за поворотами, пригорками и за объектами дорожной инфраструктуры. Российский юрист Алексей Суслопаров считает, что новый регламент ограничивает права водителей.
Он предоставляет больше прав полицейским и больше защищает именно полицейских, чем вторую сторону. Если раньше, может быть, остановить и проверить документы это было проблематично сделать, то сейчас это сделать стало намного более просто и элементарно.
Водителей также обязали передавать документы без обложек и удерживающих устройств. Речь идет о привязанных на цепочке правах. Выйти из автомобиля отныне нужно будет по первому требованию. Также быстро придется сесть в патрульную машину, если того захочет инспектор. Леонид Ольшанский, вице-президент Движения автомобилистов России, считает, что регламент в некоторых пунктах противоречит федеральным законам.
Верховный суд сказал, законным является такое требование, которое основывается на федеральном законе, а не на подзаконном акте, вот не на инструкции на какой-то. Командир, покажи мне, пожалуйста, статью кодекса, которая запрещает. Все вот эти ваши регламенты, это все для вас.
Курящим инспекторам также разрешили затягиваться сигаретой при общении с водителем. Ранее хотели запретить, но норму убрали из финального документа. А вот если медэкспертиза в больнице подтвердила, что человек, который был за рулем, трезв, тогда сотрудникам ГИБДД придется вести его обратно к машине. 14 октября российские водители уже по-новому получают права. Теперь для допуска к экзамену в ГИБДД нужно дополнительно подтвердить документы с автошколы и о прохождении медосмотра. В первую очередь это коснулось тех, кто получал эти справки в других регионах. Также сдающим вождение оставили лишь одно право на ошибку. Не вышло тронуться задним ходом с первой попытки, второй уже не будет. Ранее такое количество не регламентировалось. Денис Эпсон для радио Крым Реалии.
Репортаж.
Вы слушаете радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский, и сегодня мы обсуждаем, что же вот меняется для автомобилистов в Крыму после вступления новых правил для инспекторов ГИБДД. Будем это делать с Дмитрием Кривцовым, вице-президентом Федерации автовладельцев России. Дмитрий, приветствую вас.
Доброе утро.
Дмитрий, ну вот давайте так, вот есть несколько пунктов. Я бы хотел получить ваш комментарий, если возможно, по каждому из них, что делать вообще водителям. Да? Как вы вообще оцениваете эти новые правила для сотрудников ГИБДД?
Но новый регламент давным-давно назрел, потому что предыдущий был принят в 99-м году. После этого было огромное количество изменений как вообще в законе о полиции, так и в отношении административных процедур на дорогах. Поэтому такой регламент был необходим. Он регулирует в том числе оформление по европротоколу, прописываются четко все процедуры, регистрационные действия. Он был действительно необходим.
Хорошо. Тогда есть несколько пунктов, да, на которые жалуются водители. Например, то, что теперь останавливать смогут, инспекторы смогут останавливать вообще где угодно. То есть, как вы оцениваете этот пункт? Действительно ли теперь смогут останавливать вообще в любом месте?
Ну, на самом деле, это уже необходимая мера стала, потому что если раскрыть секрет, то в течение последних лет МВД сокращало количество стационарных постов, и оно буквально сократилось до 100 штук во всей стране. Поэтому требовать останавливать автомобили только на стационарных постах обозначало, что их можно останавливать нигде.
Хорошо, но вот смотрите, мы читаем у вас на сайте, да, что Федерация автовладельцев России опасается, что новая редакция административного регламента исполнения Министерства внутренних дел государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований в области безопасности дорожного движения может привести к ограничению прав автомобилистов и злоупотреблением использования видеосъемки инспекторами ДПС. Вот с этим пунктом что?
Ну да, как я и говорил, что несмотря на то, что такой регламент был необходим, мы опасаемся, что в новом регламенте исчезла норма о том, что сотрудникам полиции запрещается препятствовать фото-видеосъемке водителям. И также есть еще очень опасный пункт. Теперь по новому регламенту система автоматической фото-видеофиксации смогут работать в местах, где есть временное ограничение знаками.
А временно, вот давайте так, сейчас по поводу вот этих временных ограничений знаков. В чем здесь опасность для водителя?
Ну, опасность в том, что, согласно российскому законодательству, деньги, собираемые с автоматических камер фото-видеофиксации, идут в региональные бюджеты, поэтому у региональных бюджетов есть заинтересованность в первую очередь собирать деньги с водителей, а не обеспечивать профилактический эффект от использования автоматических камер фиксации. И это может привести к тому, что в целях балансировки бюджета этим инструментом могут пользоваться регионы и устанавливать временные знаки ограничения скорости, например, в местах, где установлены камеры фото-видеофиксации. С учетом того, что у нас с 1 июня действуют два новых ГОСТа по правилам применения камер фото-видеофиксации и тому подобного. Табличка информационная 723 «Видеофиксация» будет устанавливаться только на стационарных комплексах. Поэтому, используя временные знаки и мобильные переносные комплексы, можно достаточно хорошо пополнить бюджет, причем предварительно не информируя водителя о том, что ведется такого рода фиксация нарушений.
Как, кстати, вы думаете, есть ли возможность каким-то образом, в судебном порядке оспорить эти правила или нет?
Нет, в судебном порядке вряд ли получится, потому что надо отметить, что административный регламент, он регулирует отношения деятельность сотрудников полиции. Поэтому вполне абсолютно резонно, когда высокопоставленные чины из ГИБДД заявляют о том, что отнюдь, ребята, не бойтесь, мы не запрещаем видеосъемку водителям. Мы не можем своим приказом регулировать отношения, обращаться к гражданам. Мы регулируем только наших полицейских. Но мы опасаемся, что по практике применения, если рассматривать запрещение видеосъемки, сотрудники будут все-таки оперировать внутренним регламентом и ограничивать права граждан на ту же самую фото, на видеосъемку водителя.
Дело в том, что... Вы говорите вот да, как раз об этом пункте, который, например, вот Александр Быков, начальник управления ДПС, он сказал так, что вот это решение обусловлено исчерпывающим перечнем обязанностей, возложенных на полицию, предусмотренных законом о ней. В частности, не препятствует реализации гражданами конституционного права свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Именно на основании этого якобы и был исключен пункт из правил поведения полицейских, да, о том, что чтобы они не препятствовали возможности водителей снимать действия работников ГИБДД. Правильно я понимаю?
Я, в принципе, я абсолютно поддерживаю данную формулировку, но немножко ГИБДД лукавит, потому что следующим пунктом после обязанностей полицейских, да, из которого исключили эту норму. Следующим же пунктом в этом административном регламенте идут права водителей, где описывается, что водитель должен там соблюдать правила дорожного движения. Вот как раз вот в следующем пункте могли бы прописать, что водитель имеет право осуществлять видеосъемку инспектора, как бы, если это не ограничено законом. Тогда бы все бы нормально закрылось с точки зрения бюрократической, что это не будет являться обязанностью сотрудника ГИБДД. Но прописать о том, что инспектор знал, что следующим пунктом вот права водителя, а там ему разрешается. И вопросы бы все снялись бы.
А вот сейчас вы думаете просто, сейчас вы думаете, что полицейский просто говорит, извините, у меня это в приказе, да, не прописано, поэтому я вам запрещаю такую съемку.
Ну, в приказе они не будут ссылаться, даже сейчас при действующем регламенте огромное количество обращений граждан приходит о том, что их ограничивают. Как правило, сотрудники полиции говорят, что у нас проходят какие-то там спецмероприятия. Я являюсь таким же гражданином, как и вы, поэтому я вам запрещаю видеосъемку. Под любым поводом запрещают видеосъемку и говорят, что мои действия вы можете обжаловать в вышестоящей инстанции. Но самая главная задача вообще, как таковая видеофиксация водителя и инспектора, их общения, это несет, самое главное, профилактический эффект. То есть сотрудник полиции, зная, что сейчас производится видеосъемка, он не будет проявлять коррупционных действий, он будет стараться общаться вежливо, выполнять полностью административный регламент, потому что у водителя будет независимая видеосъемка, которая может быть использована при арбитраже.
Угу. Скажите еще тогда, еще такой интересный момент, значит, теперь вот инспекторам, на что обращают внимание многие водители, инспекторам теперь разрешили сидеть в засаде. Что это означает?
Ну, на самом деле, я внимательно изучал редакцию и старого регламента, и нового. На самом деле, в этом нет никаких изменений. Здесь, что в старом регламенте, что в новом, говорилось, что во время надзора за дорожным движением автомобиль не должен где-то скрываться. Запрещалось скрывать цветографические схемы, световые люстры. Это все было на самом деле. Я не понимаю, почему на это обратили внимание. В прошлой редакции было прописано слово в слово точно такие же правила.
Да, да, то есть подождите, теперь получается, как бы можно прятать или нет?
Если уже идти по букве закона, по новому административному регламенту, в местах, где есть аварийность, а аварийность у нас на самом деле есть везде. То есть, есть, кажется, формулировка такая идет, что в местах, где там повышенные очаги аварийности, там опасные места какие-то, инспектор для обеспечения безопасности может убирать автомобиль, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения. Я на практике просто сталкивался с такими вещами, попытались как-то привлечь сотрудников. Всегда, я уверен, в будущем будет отписка, что это место было опасно, и инспектор убрал автомобиль, чтобы не создавать помехи другим участникам дорожного движения, и на этом основании будут де-факто легализироваться такого рода засады.
Понятно. Спасибо. Спасибо вам. Дмитрий Клевцов, вице-президент Федерации автовладельцев России, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Андреем Бажутиным, председателем Объединения перевозчиков России. Андрей Михайлович, приветствую вас.
Доброе утро.
Андрей Михайлович, скажите, как эти новые правила ДПС могут, ГИБДД могут сказаться на автобизнесе, если на бизнесе перевозчиков, если они скажутся?
Ну, трудно сейчас что-то сказать по этому поводу. Единственное, ну, один из вопросов, который больше всего беспокоит, это все-таки остановка вне стационарных постов ДПС. Потому что нужно понимать, что если водитель не нарушил правила дорожного движения, нет оснований его останавливать, сейчас инспекторам, в общем-то, дано такое право. А мы не просто катаемся по дороге, не просто перевозим, да, самих себя куда-либо. Мы занимаемся перевозками грузов. И причем при всем при том у нас есть режим труда и отдыха, каждая минута на счету. И вот эта вот возможность остановки по поводу и без повода открывает мало того, что определенную коррупционную составляющую, потому что она есть, она присутствует. Плюс как ко всему тому будет отрывать какое-то наше время. Поэтому вот здесь вопрос, конечно, открытый.
Угу. А что вы скажете по поводу вот этого нововведения, что якобы теперь инспекторы ДПС могут также требовать предъявить документы не только водителя, но также и всех, кто находится в транспортном средстве?
Вы знаете, в связи с тем, что мы занимаемся все-таки общественной деятельностью, и хоть у них и не было такой возможности до сегодняшнего дня, да, никто не позволял, они пытались это сделать, мы очень часто были в пробегах везде. Это вообще нонсенс на самом деле, потому что человек, не находящийся за рулем, никакого отношения вот к этому вот именно к данному факту, допустим, остановки конкретным инспектором не имеет. Не знаю, вот здесь просто дается больше и больше полномочий инспекторам для того, чтобы они могли больше и больше в любой степени нас проверять с разных сторон, причем уже не самих конкретных участников движения. К чему это приведет в дальнейшем, не знаю, потому что я вот сейчас немножко часть послушал, а чуть выше оратор у вас выступал.
Это Дмитрий Клевцов был, вице-президент Федерации автовладельцев России.
Да, и вот он, отчасти я немножко отойду, да, от проверки документов. Смотрите, вот в любом случае, да, установка любых знаков, камер и прочего, она должна, в общем-то, предотвращать нарушения, да, и все стремление должно быть направлено к тому, что этого не происходило. В наших же случаях, во всех, у нас устанавливаются и камеры, и прячутся машины, и сами инспектора только для того, чтобы содрать штраф участника дорожного движения в той или иной степени, а не для того, чтобы предотвратить. Вот. Это вот по поводу того вопроса, по поводу проверки документов у пассажиров, я не знаю, зачем инспектору ГИБДД проверять документы у моего пассажира. Не знаю, я вам не могу дать ответ на этот вопрос.
Я понял. Хорошо, что, на ваш взгляд, что нужно было бы делать для того, чтобы, ну вот, чтобы действительно была забота о безопасности дорожного движения?
На сегодняшний день мы об этом разговаривали, знаете, очень трудно. У нас выделяется очень много средств якобы на безопасность дорожного движения. Эти средства тратятся на непонятные совершенно вещи, которые абсолютно никак не влияют на безопасность этого дорожного движения. Поэтому, вы знаете, вот мне трудно, наверное, сказать. Я пытаюсь, я как участник движения, я водитель-перевозчик, да, я всегда на основании того, что принимается, я пытаюсь проанализировать и констатировать то, что есть. Вот. Так поэтому те законодатели, которые, в принципе, должны это делать, они, наверное, не с той стороны подходят, они не пытаются общаться с участниками дорожного движения, да, с профессиональными водителями. И вот вследствие всего этого появляются вот такие вот указы, которые совершенно не отвечают интересам второй стороны. То есть они отвечают в полной мере интересами дорожно-патрульной службы, вот, но не отвечают интересов участников движения. Вот это вот очень важно.
Спасибо. Андрей Бажутин, председатель объединения перевозчиков России, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». А сейчас мы послушаем, вот что по этому поводу, по поводу нововведения, нам рассказал российский политолог Станислав Белковский.
Мнение.
Это, ну как, это общий тренд. В России существует общий тренд на защиту представителей силовых структур от граждан. Да? То есть нужно сделать все, чтобы силовики никак не зависели от граждан. Это очередная мера в этом направлении. То есть это, безусловно, репрессивная мера, присущая современному российскому авторитарному режиму. А гражданам что надо делать? Выбрать новую власть. Но они почему-то не торопятся это делать. Почему они не торопятся это делать, нужно спросить у граждан. Я тоже гражданин России, но я как-то отношусь к той части граждан России, которая хотела бы выбрать новую власть. Но, к сожалению, у меня не так много единомышленников в моей стране.
Мнение.
Это был российский политолог Станислав Белковский. На самом деле все достаточно очень интересно. Итак, напомню, что же какие-то вот 8 новых прав получают инспекторы. ГИБДД, ну вот Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Во-первых, смогут останавливать где угодно. Вот если до этого момента, до 20 октября, имели право инспектора останавливать только на стационарных постах, им было запрещено, то теперь они смогут останавливать где угодно. То есть, если совсем вот буквально подходить к тексту этих самых правил, которые утвердили для инспекторов ГИБДД, то хоть как бы в третьей полосе и хоть даже на встречной. Ну, это как бы утрирование, но тем не менее. Второе, значит, инспекторам разрешили сидеть в засаде. То есть имеется в виду, что теперь в тех случаях, где там якобы прописано, что в тех участках дорожного движения, где есть аварийность, там инспекторы дорожного движения могут убирать свои транспортные средства с дороги. Но так они будут и говорить, что поскольку аварийность есть везде, то они везде будут убирать свои автомобили. Также, значит, инспектор может теперь потребовать отвязать права от приборной панели. Имеется в виду, что некоторые водители в прямом смысле слова привязывали свои права к приборной панели автомобиля и используют для этого разного рода металлические цепочки. Но теперь такого права, значит, не будет у водителей. Правда, регламентируется это правилами для инспекторов дорожного движения. Водители также разрешили снимать на камеру. Водителей инспекторами дорожного движения. А вот инспекторов самих запретили снимать на камеру. Но еще получили инспекторы дорожного движения право требовать беспрекословно, да, выйти из машины. Ну, значит, еще разрешили инспектору даже курить, общаясь с водителем. Ну, вот так вот. Такие вот нововведения, которые ждут в том числе, да, и крымских водителей, поскольку территория украинского полуострова Крым контролируется Российской Федерацией. Далее будем говорить с Владимиром Караваевым, правозащитником, экспертом по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения и автором правового навигатора водителя. Владимир, приветствую вас.
Доброе утро.
Владимир, ну, ваша оценка вот этим правилам поведения инспекторов дорожного движения, если вы ознакомились с ними?
Ну, вы понимаете, мы немного поигрались в демократию на дорогах, а теперь начнем возвращаться к тому, что было ранее, когда я начинал. По большому счету, все эти нововведения, они не являются такими, ну, со всеми полномочиями, которыми в свое время обладала ГАИ, как на территории России, так и на территории Украины.
Владимир, а как вы оцениваете вот этот запрет де-факто, да, который вводится на съемку водителями инспекторов ГАИ?
Я думаю, что это, конечно же, уже перебор, вот, и я не думаю, что в Украине такое возможно. Угу. Вот, в этом плане, конечно, Россия немножко допустила оплошность.
Понятно. А еще смотрите, да, вот если из этого пункта, опять-таки, вот в этих новых правилах, которыми теперь будет регламентироваться работа российских инспекторов дорожного движения, также им теперь разрешается свои автомобили, ну, что называется, прятать, да, то есть убирать с дороги, то есть вести скрытое наблюдение. Вот скажите, с точки зрения безопасности дорожного движения, что лучше, когда инспектор ведет наблюдение за дорожным движением и его видно, или когда его и автомобиль не видно?
Ну, вы понимаете, здесь есть двоякий подход. То есть вы можете проехать всю Европу, вы ни разу можете не увидеть полицейского. Но в той же Америке, которая у нас там сталкивалась почти вчера, полицейский, который пятится, по сравнению на явление. Вот, поэтому с точки зрения безопасности все-таки будет, наверное, более эффективно.
Извините, я плохо вас услышал. Еще раз, с точки зрения безопасности...
Кусты достаточно эффективны.
Ага, то есть вы думаете, что это достаточно эффективно. Хорошо, спасибо. Владимир Караваев, правозащитник, эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения, автор правового навигатора водителей, был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». Но на самом деле есть вот еще интересное, да, требование в этих правилах, которыми теперь и правами, которыми руководство МВД России наделило своих участников, ну, дорожного движения, теперь вот эти ГИБДДшники будут иметь право попросить водителя выйти из машины, а тот, в свою очередь, законного права отказать не получил. Иными словами, как только остановивший сотрудник попросит покинуть свой автомобиль, приходится это делать без пререканий. Но есть еще один интересный момент. Вот по поводу работы так называемой с пьяными водителями. Значит, согласно новому регламенту, можно, значит, считать основаниями для медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения характерный запах изо рта, неустойчивую позу, невнятную речь, неадекватная ситуация поведения. Вот кто это будет объяснять, кто это будет предполагать, вообще адекватна эта ситуация или неадекватна? Или, может быть, человек просто так волнуется, увидев сотрудника полиции на дороге? При этом, если инспектор заподозрил водителя и намерен провести освидетельствование, он должен предварительно отстранить его от управления транспортным средством в присутствии двух понятых или с использованием видеокамеры. Ну, а если после этого медицинский тест показал, что автолюбитель трезв, вот отвезли его, например, в больницу, то инспектор обязан доставить его обратно к машине. Ну, вот такие правила. Ну, и также, значит, вводятся, эти правила, напомню, для российских полицейских вводятся с 20 октября. То есть вот они уже начинают жить по этим правилам. Неоднозначные правила по оценке экспертов, существенно которые ограничивают права водителей. Также напоминаю, что получают инспекторы дорожного движения право проверять документы также у пассажиров. Вот как это будет выглядеть на практике, если будет останавливать этот самый инспектор ГИБДД автомобиль и требовать документы, например, не только у водителя там, автобуса, но также у всех пассажиров. Вот, а если человек не имеет этих самых документов, будет ли он задержан, будет ли у него, ему предоставлено право дальше продолжить маршрут, вот. Пока что очень много вопросов, на которые до сих пор нет ответов. Ну и такие правила, напомню, начинают действовать с 20 октября. Это радио Крым Реалии. С вами был Александр Янковский. Всем доброго.